Программа «Цена победы».
В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена победы», «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. И сегодня наш гость, старший научный сотрудник Института российской истории, Центр истории религии и церкви Игорь Курлянский. Мы будем говорить о политике большевиков в отношении Русской православной церкви после революции 1917 года. Но, Игорь, наверное, нужно все-таки сказать, чтобы люди понимали, что из себя представляла русская церковь перед самой революции. Насколько это было мощное, я бы сказал, государственное учреждение?
Вы знаете, Михаил, нельзя его в строгом смысле, Русскую Православную Церковь, нельзя назвать государственным учреждением. Конечно, будучи встроенной в синодальную систему власти тогдашней, она выполняла государственные функции. Православие ведь было официальной государственной религией, существовало ведомство православного исповедания, мы это знаем, но в то же время у церкви есть своя мистическая сторона, свои таинства, своя миссия. Это, так сказать, создавало такое ее двойственное положение в православной империи. То есть, с одной стороны, она была как часть государственного аппарата и так воспринималась значительной частью общества, а с другой стороны, она как бы имела свое предназначение, скажем так.
Можно ли говорить о том, что церковь как институт в значительной степени к 1917 году была дискредитирована, ну, почти десятилетием так называемой распутинщины, вот этими разоблачениями различных епископов Илеодора, Гермогена, скандалами и так далее?
Да, такие скандалы, они, конечно, вредно сказывались на авторитете церкви, священноначалия и в глазах неверующих и в глазах части верующих. И то, что провоцировало и отпадение, и уходы в другую религию. Но здесь надо иметь в виду, что все-таки церковь, она среди тоже значительной части верующего народа, скажем так, она сохраняла свой авторитет. И показателем тому и крестные ходы, и различные, ну, и пышность богослужений.
То есть нельзя сказать, что церковь умирала в этот
момент? Нет, ни в коем случае нельзя. Но она была в состоянии такого кризиса, если иметь в виду вот видимую, не брать мистическую сторону, а смотреть на церковь как часть, как на социальный институт, то, конечно, потому что синодальная система сама была в глубоком кризисе. И лучшие умы церкви, и архиереи, и продвинутые такие передовые священники, они считали необходимы перемены. Здесь речь не идет только об обновленческом, о движении за церковное обновление, но и о движении за созыв поместного собора, за избрание, за восстановление патриаршества. Соответствующие соображения докладывались императору Николаю о том, что необходим поместный собор, работало предсоборное присутствие.
Да, вот книга, знаете, Джеймса Каннингена есть даже такая, она называется «С надеждой на собор». А почему с этим вот затянули? Ведь, в общем, могли собрать собор где-то в 906-907 году. Идея эта такая,
да, конечно,
была?
Конечно, могли. И идея эта была очень старая, и многие ее продвигали. А затянули по причине нерешительности правящей бюрократии государя-императора, который боялся вот по своему характеру такому нерешительному, он боялся делать такие крупные шаги. Все-таки это была бы очень серьезная реформа.
То есть можно сказать, что в церкви было определенное разочарование деятельностью Николая II и вот этой самой нерешительностью. И, по всей видимости, то, что значительная часть священников, даже по убеждениям монархистов, проявила лояльность к новому временному правительству, тоже этим объясняется?
Ну, и, конечно, и в том числе и этим. Но надо же также иметь в виду, когда мы смотрим вот на сам этот феномен лояльности значительного числа священников, мирян, членов церковного совета и временного правительства, действительно много заявлений было послано, и некоторые недоброжелатели вот такого движения называют это «киренщиной в церковной ограде». Но здесь надо еще иметь в виду, что у церкви есть как бы свое учение об отношениях к государству, известное, да, нам Богу Богу, Кесарю Кесарева, что как бы власть от Бога, и, соответственно, и власть временного правительства также и воспринималась в том числе. То есть здесь... Это с учением о церкви и государстве каноническом. Такая позиция тоже совпадала. Вот это надо иметь в виду тем критикам, вот, некоторым историкам, которые считают, что церковь виновна в обрушении монархии. Это ерунда. Церковь просто она склонна по своей натуре вот такому... такому центризму в отношении...
Спокойному
отношению, если... Но при том условии, если власть не ведет на, не идет на нее войной, как большевики. Да?
Ну, все-таки некий конфликт в 17 году был, поскольку обер-прокурор Синода Львов новый уволил за штат, как он считал, реакционных епископов. Что-то изменило вообще в церкви эта чистка?
Ну, если иметь в виду каноническое устройство, иерархическое, то в данном случае это мало что меняло, потому что, соответственно, да, были уволены некоторые епископы, которых отождествляли митрополит Макарий, мы знаем, отождествляли с Распутиным, но со связью вот с таким, со связью сильной с царским черносотенством, который был тоже непростым, в общем-то, явлением, но собственно, но как живой организм церковь продолжала искать себя, и нельзя забывать о другом факте, что временное правительство разрешило поместный собор, тот шаг, который очень много послужил для движения церкви как бы в нужное ей для церковного сознания русло.
Я напомню, что в эфире «Эхо Москвы» Игорь Курлянский, старший научный сотрудник Института истории РАН, специалист по истории религии. Игорь, скажите, вот было создано Министерство вероисповедания временным правительством. Вообще, это такой верный шаг для того времени?
Ну, трудно сказать. Понимаете, в этом шаге временное правительство отчасти продолжало следовать той же синодальной системе, то есть... когда церковь по-прежнему воспринималась как некая часть государственной машины.
То есть они все-таки хотели влиять на церковь
напрямую? Они хотели влиять, да, вот через такой государственный орган, и оберс-прокуроров назначали, мы помним, и мы знаем, что известный богослов Карташов тоже одно время был оберпрокурором.
Ну вот главным событием 17-го года для церкви, конечно, был созыв поместного собора 15 августа, да. И все говорят о восстановлении патриаршества. А что еще было важным, кроме вот этого решения о восстановлении патриаршества в решениях собора первых?
В решениях собора, ну, там было немало важных вещей. Тут же можно вспомнить оживление приходской жизни, расширение право выборности священников, выборности архиереев. Конечно, на полную либерализацию, так скажем, не пошли, но было постановлено, что мнение прихожан при назначении священников учитывается, больше самоуправления, приходской устав новый, более такой демократичный, был выработан. Расширение участия женщин в церкви. Вот такие движения, которые раскрепощали вот состояние движения самой церковной жизни.
У меня такое ощущение, что многие эти решения нынче не выполняются.
Ну, разумеется, нет, потому что эти решения, они были как бы, поскольку была прервана эта цепь нормального развития общества, в том числе движения церкви вот по пути этой соборной реформы, то многие из них были положены под сукно, и даже изданы они не успели быть. До сих пор многие решения собора не изданы, и только готовится сейчас полное издание деяний этого собора, который никогда еще не выходил.
Ну, вот сама фигура патриарха Тихона в миру Василия Белавина. Что это был за человек? Он был реформатор или он был консерватор? Какой он был?
Ну, я думаю, что патриарх Тихон был прежде всего великий святитель церкви. знаменитый миссионер, проповедник. И, соответственно, его позицию, я бы охарактеризовал его как такой вот разумный центризм. Он понимал, он жил прежде всего интересами церкви и стремился в экстремальных условиях их отстаивать, как он их понимал.
Скажите, вот теперь к большевикам подойдем. Была ли у них до захвата власти какая-то ясная, четкая позиция отношения к церкви?
Я думаю, что, безусловно, была. Это связано с известным марксистским учением, известным Марксу, да, такое краткое концентрированное выражение «религия опиум для народа», но и в критике готской программы там тоже есть о том, что религия несовместима с социализмом, с будущим справедливым коммунистическим устройством общества, и Ленин, и Троцкий, и Бухарин, вот, как виднейшие идеологи большевизма, они следовали этим марксистским догмам, конечно, привносили свою нетерпимость и свое неприятие Русской Православной Церкви, прежде всего, и религии вообще.
Но было ли у большевиков какое-то жесткое крыло, скажем так, выступавшее за репрессивную политику, и было ли какое-то более мягкое? Я имею в виду, опять же, до захвата власти.
Ну,
или это все было на уровне теории?
До захвата власти было на уровне теории, при том, что известно письмо Ленина 13-го года, такое программное Горькому, когда он протестовал против инсценировки бесов в МХАТе и говорил о том, что вообще всякое, даже поп такой теоретический, не расливающий девушек, как он прочитал про католического попа в газете, он даже хуже, чем обычно, потому что для интеллигенции вот свойственные вот эти искания богостроительные или как бы и богоискательные, они для Ленина были крайне враждебные.
То есть он чувствовал конкурента в борьбе за умы?
Безусловно. Это и конкуренция, это и догматика, и представление о том, что при коммунизме, что религия и враг будущего, и когда уже большевики пришли к власти, представление еще было доминирующее о том, что религия несовместима с настоящей строящейся социалистической реальностью. Но в рамках вот этой парадигмы могли конкурировать как бы более разные тактики, от кавалерийских наскоков, от атаки массированной на религию, до отступлений, до каких-то поблажек верующим, до каких-то более мягких поворотов.
Ну вот трудно все-таки понять политическую логику, скажем. У большевиков было достаточно политических противников, тем не менее уже в конце 17-го года они попытались захватить в Петрограде Александра Невскую лавру, и эта вот попытка была остановлена многотысячным красным ходом.
В январе 18-го года.
В январе 18-го, да.
Да, это известная история захвата. Когда протоиерей Скипетров был убит, престарелый, в ходе вот этого штурма по приказу комиссара Калантай, красноармейцы пошли, там Дыбенко и другие, и эту атаку удалось тогда отбить, и, в общем-то, и власть пошла на попятные. То есть, но все равно мы знаем, что спустя пару лет лавру благополучно отняли. Здесь такие моменты, что большевики, они вынуждены были отчасти считаться с народным сопротивлением. Потому что когда, если бы верующие так не защищали свои святыни в годы гражданской войны, в годы атаки на церковь, в 22-м году, когда была кампания по изъятию церковных ценностей, ну и в связи с этим атака, то разгром бы был намного более масштабный. Чем был.
Ну, Игорь, вот все-таки некая политическая логика, мне кажется, здесь в поведении большевиков отсутствует. Известно, что Ленин был достаточно тонкий тактик, умел заключать разнообразные коалиции, там, не знаю, с левыми эсерами против других эсеров, или, скажем, там, привлекать разные политические силы во время гражданской войны. А зачем было атаковать в лоб тех, кто, собственно, не оказывал настоящего политического сопротивления, церковь? Вот возьмем этот налет на Лавру, или, скажем, в январе же 18-го года был убит киевский епископ Владимир.
Да, это да, такое было... киевский митрополит Владимир Богоявленский был убит. Но здесь надо иметь в виду то, что изначально теоретический подход, да, что любыми путями вытесняем церковь, влияние религии, церковное влияние из общественной жизни, и все рычаги годятся от экономических, отобрания финансов, земель до административных и пропагандистских. И, соответственно, здесь логика борьбы с религией, которая обуславливалась идеологией прежде всего. И вот эта идеология, она программировала репрессии. При том, что возникала парадоксальная ситуация. Красноармейцы, какие-то там местные сатрапы, красные такие князьки на местах, они могли действительно действовать по собственному почину в условиях гражданской войны, когда такая централизация, она создавалась, естественно, но она не всегда была действенной. Они действовали по собственному почину, часто приходили в какой-нибудь монастырь, выгоняли монахов, забирали все, что могли унести, убивали. Притом нередко совершенно зверскими способами священников. Все эти факты историками описаны. Но здесь дело в том, что над ними давлело вот это понимание, которое было воспитывалось в партийной верхушке, что религия несовместима с социализмом.
То есть теория, то есть они вот теория именно ими руководила.
Да, конечно,
сказать.
Теория, которую они несли и сами в массы, и своей кровавой, карательной, запретительной.
То есть они были в каком-то смысле новые светские верующие, да, такие
да,
фанатичные.
Они были верующие, но веровали в другую религию, в ту религию, которую давали им красные их учителя, красные попы в кавычках. Ленин, Троцкий, Бухарин, затем Сталин, как мы знаем.
Скажите, а кто из большевиков из видных имел церковное образование? Ну, про Сталина вообще известно, да, про семинарию. А кто еще?
Я могу назвать Николая Подвойского, члена военно-революционного комитета, помогал брать власть. Могу назвать Микояна, который кончил армянскую духовную семинарию, тоже знаем, видный соратник Сталина, по преданию, даже вместе со Сталином пели церковные песни. Потом еще Преображенский, но он происходил вообще известный соавтор Бухарина «Азбука коммунизма», где жесткие совершенно слова, страшные против религии, которые всех вооружают. Потому что каждый из каждому красному уголке читалась «Азбука коммунизма». Это была вот такая дело идейное оружие, которое Бухарин и Преображенский написали. Преображенский из потомственной семьи священнослужителей. Ярославский говорил, что его родители были очень верующими людьми, известные борец с религией, но имеется в виду иудейского вероисповедания.
Ну, то есть, вот у них откуда тогда взялась такая ненависть к религии?
Ненависть к религии в них закладывалась с детства, я думаю. И здесь и обучение этих семинаристов, в том числе и Сталина, который я изучал, потому что были серьезные недостатки в самом духовном образовании. Многие учителя, конечно, были подвижники настоящей семинарии в духовном образовании, но многие подходили к делу формально, с зазубриванием текстов, там, сгоняли их постоянные молитвы, где ведь люди, и они чувствовали некоторую искусственность. Естественно, развивалось действие, равняло противодействие. Зажим, какой-то казарменный дух побуждал искать какие-то источники извне. Ну, а марксизм был очень популярен. Популярен как бы среди... неофициально, но... Вот это и развивалось. Развивалась самоучная такая антирелигиозность. Бухарин это прекрасно описал, кстати, Бухарин в своих тюремных записках, в твоем романе «Времена», который он писал уже на Лубянке в 1937 году, когда был Сталином посажен, как мы знаем, он писал, что, вот, что он безбожие приходил своим умом, что он видел лицемерие как бы окружающих жизней, когда люди шли в церковь, били поклоны, а там мы друг другу относились по-свински. Он говорит, ну а что же, богатые жиреют, за что их любить, почему эту сволочь, так писал Бухарин.
Скажите, какова была роль вот этого вот декрета об отделении церкви от государства? Ну, обычно произносят только эту первую часть, хотя фактически он лишал церковь и правового статуса, и имущества.
Да, безусловно.
То есть это был разгром просто института.
Да, любили превозносить в советской пропаганде еще положительную роль якобы этого декрета, который якобы обеспечил свободу совести, но это не так. Потому что декрет этот включал в себя положение о лишении церкви имущественных прав, церкви вообще религиозных общин, и прав юридического лица. То есть, соответственно, он их сделал подвешенным, ставил такое подвешенное состояние, инструкции к этому декрету, они все это развивали, ужесточали, запрещали благотворительную деятельность, миссионерство, просвещение. Декрету предшествовало отнятие земли у церкви. Еще первый же репрессивный декрет, на самом деле, антицерковный, это декрет о земле, когда было объявлено, что земли и церковные являются общенародным состоянием, были созданы земельные комитеты, которые эту землю отбирали. То есть духовное образование тоже уничтожалось, то есть была неопределенная оговорка, что частным образом все духовные школы были отобраны от церкви еще раньше, в декабре 1917 года. То есть он не упал на пустое место. Естественно, декрет этот возмутил церковь, и массовые были протесты. Соответственно, шли против этого декрета. В священном начале поместный собор выступил, патриарх выступил. Ну, а велись даже переговоры, Михаил.
Между кем?
Была сформирована делегация поместного собора на основе Совета православных приходов Москвы, возглавлявшего известным деятелем Самарином, профессором Московской духовной академии. Кузнецов приходили к Бонч-Бруевичу, и он обещал смягчить пункты этого декрета с инструкцией, сделать комиссию, где вот больше будет прав каких-то религиозных объединений. Но потом это все по решению власти, я думаю, Ленина это отрубили. В мае 18 года создается антирелигиозный отдел, этот отдел наркомьюста, который назван был ликвидационным, и, соответственно, все эти инструкции еще более ужесточала, которая 30 августа вышла, пункты этого декрета.
Но, может быть, церковь сделала здесь ошибку, не выведя своих прихожан на улицы в тот момент, когда советская власть еще была слаба?
Но церковь, она не может подстрекать к насилию. Здесь в данном случае
К мирному протесту.
Мирному протесту были решения поместного собора 18-го года на эту тему, что прихожане, да, они должны защищать свои святыни. И об этом было сказано, так что и были указания о том, чтобы обжаловали все эти действия властям, чтобы выходили. И потом уже такие историки красного направления обвиняли в священном начале, что они со своей стороны разжигали протест. Хотя это были просто ответные меры защиты против насилия большевистской власти тотального.
Спасибо, Игорь Курылянский, старший научный сотрудник Института истории в программе «Цена Победа. Цена революции». Продолжим после выпуска новостей.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
В эфире радио «Эхо Москвы». Программа «Цена победы. Цена революции». Ведет Михаил Соколов. В нашей студии старший научный сотрудник Института истории Российской академии наук, Центра истории религии и церкви Игорь Курылянский. Говорим о политики большевиков в отношении Русской Православной Церкви после революции 1917 года. И вот у меня такой вопрос. А что делал в это время поместный собор как раз в 1918-1919 году? Все же в стране шла гражданская война.
Не в 19-м, а в 17-м и 18-м.
А вот Карташов утверждает, что собор работал до 8 сентября 1919 года. Я удивился.
Откуда? Ну, это, собственно, и неверно, потому что как раз осенью 1918 года он был вынужден прекратить свою деятельность. Но это просто связано с тем, что большевики, фактически, они его разогнали. То есть, не применяя, здесь не было такого караул-устал, как мы знаем, с учредительным собранием, они просто отобрали средства и отобрали помещение.
Значит, Игорь, вот по поводу поведения патриарха Тихона. Ну, обвинение в том, что церковь занималась политической деятельностью, вы об этом уже сказали со стороны большевиков. Но ведь действительно были протесты Тихона против кровавых репрессий, например, или против брестского мира. Это все-таки политические действия, согласитесь.
Да, безусловно. Но здесь надо иметь в виду, что главное содержание этих действий все-таки не политика, а духовно-нравственная сторона. Вот что патриарха Тихона больше всего волновало. Он, конечно же, мог с такими... У него был выбор, он мог с этими позваниями не выступать и занять какую-то выжидательную позицию, молчать. Он не мог промолчать. Он, во-первых, в таком известном воззвании 1 февраля 1918 года он анафемствовал организаторов кровавых расправ. Сказал, что их действия не имеют ничего общего с христианским учением, что... Они должны быть отлучены от церкви, по идее. Но понятно, что главным катализатором этих расправ была большевистская власть. Хоть патриарх Тихон прямо об этом не сказал. И большевики, они правильно это восприняли, как камень в их сторону. Воззвание Брестского мира, здесь были патриотические его соображения, в том числе, что значительная часть России, территория России отторгалась. Он прямо, патриарх Тихон, видел в этом следствие политики власти и тоже об этом, как православный такой и патриот, он об этом печаловался. Дальше были воззвания более поздние. И то же самое, гражданская война, когда шла. Но надо иметь в виду, что патриарх Тихон и отказался благословить и белое движение тоже. Потому что в белом движении он знал эту ситуацию, она не была проста, хоть и вожди белых позиционировали себя как защитника православной церкви, и некоторая часть духовенства тоже участвовала в белом движении, это тоже нужно говорить, но значительная часть белых, и об этом есть и воспоминания, и Вениамина Фетченкова, иерарха известного, и других, она была настроена антирелигиозно, и, соответственно, и были такие высказывания, ну и кощунственные, и настроены тоже были на кровопролитие, на зверство, и естественно, это тоже вынуждало церковь дистанцироваться от прямой от поддержки белого движения.
Ну, вообще можно сказать, что патриарх Тихон выступал в каком-то смысле правозащитником. Вот осенью 18 года он предлагал Ленину применить всеобщую амнистию.
Безусловно. И у него, и патриарха Тихона, есть еще особое послание. Лето 18-го года, где он призывал к миру воюющие стороны братоубийственного конфликта. То есть здесь как бы мы помним стихотворение великого русского поэта Максимилиана Волошина «Молюсь за тех и за других». Вот этому старался следовать в своей деятельности патриарх Тихон.
А был какой-то отклик со стороны большевиков, ну, я не знаю, в «Правде» в какой-нибудь газете, еще где-то вот на такие, в общем, вполне разумные предложения?
Ну, собственно, ругали его и Тихона в ответ на это в печати, в «Правде», в «Известиях» называли контрреволюционером, какие-то миролюбивые его шаги, соответственно, замалчивались. Травля была развязана, он подвергался арестам, домашним арестам по несколько месяцев, его сильно ограничивали в управлении церковью. Вообще большевики стремились разрушить церковь как иерархическую структуру, и многих епископов отсутствовали контакты с патриархом. Не случайно было выпущено решение особое о том, что ввиду отсутствия связи между центральным священноначалием, то епархии могут как бы действовать самостоятельно. Вот. А еще надо сказать, были же позднее, вот в 19-м году было известное послание патриарха 8 октября 19-го года о невмешательстве церкви в политическую борьбу. Это не был какой-то конъюнктурный момент в его деятельности, когда он увидел, что вот большевики сильны, я решил как бы пойти им навстречу. Нет, как раз тогда наступал Еденич на Петроград, но он выступил с таким воззванием, потому что считал, что действительно церковь должна быть вне политики и печаловаться именно о злодеяниях и власти, и других сторон.
Знаете, вот в книге Львитина Краснова я нашел такое интересное сообщение, что была в 19-м году попытка создать рабоче-крестьянскую христианско-социалистическую партию. Якобы патриарх благословил на это священника Калиновского. Вообще это сообщение как-то подтверждается сейчас источниками?
Я думаю, что... Знаете, книги Львитина и Краснова, ее историки... критикует, что там присутствуют какие-то вымышленные моменты. Я считаю, что, читая про патриарха Тихона, что это было невозможно просто. Это не вытекало из его вот такой принципиальной надпартийной позиции, которая показана в других его документах.
Вот есть ли у нас вообще сейчас реальная картина того, что происходило с Русской Православной Церковью во время Гражданской войны? Вот священники становились жертвами красного террора и за сопротивление, возможно, и за политические взгляды, и просто за прошлое, да? А вот понимаем ли мы, сколько погибло людей вот этого звания?
Вы знаете, Михаил, полной картины нет и не может быть в нашей ситуации. Есть какие-то частичные фрагменты мозаики, которые историки скрупулезно восстанавливают. Вот, например, недавно вышел прекрасный сборник документов под редакцией историка Александра Мраморного о Саратовском процессе 18-19 года над духовенством, когда группой перед революционным трибуналом по вымышленным обвинениям предстал священник, епископ и несколько членов епархиального совета, и обвиняли их в том, что просто они выражали свою точку зрения, критиковали декрет, когда арестовали священника, пытались за него заступиться. Вот такие вот моменты, они в этих делах и проходят. Есть и дело известного орловского епископа, жившего в Вяземской епархии на покое. То есть разные цифры бывают погибших, называют сотни, тысячи, но подсчеты...
Какой порядок цифр?
О тысячах, наверное, жертвах, безусловно, среди священнослужителей. Известна цифра 28 епископов уничтоженных, при том совершенно страшно, мучительных. Но для того, чтобы знать вот эту историю во всей полноте, нужно открывать архивы, и чекистские, все, и советские. Вот, допустим, Саратовское дело, которое было издано, оно было рассекречено всего 10 лет назад. А сколько таких дел, прошедших по рефтрибуналам, по постановлениям ЧК, совершенно сфабрикованных, они таятся до сих пор под спудом. То есть полная история, она может быть только документальной и писаться только на документах. Пока этого, к сожалению, мы не видим даже в отношении жертв красного террора и гражданской войны.
То есть эти часть дел до сих пор засекречена?
Ну, безусловно, да. То есть засекречено и многие циркуляры важнейшие, внутричекистская переписка сама по себе, то, что открывается там какими-то небольшими кусками, фрагментами. Многое там историкам просто приходится восстанавливать по периодике. Такое положение совершенно недопустимо и неестественно. Все дела эти такие надо открывать, и все процессы эти публиковать.
Тем более, что закон-то этого требует.
Саратовский
процесс. Информация о репрессиях не может быть засекречена.
Закон это требует, но этот закон категорически и убежденно не соблюдается. Не соблюдается, потому что, я не знаю, ну какое может быть родство с чекистским, ленинским, партийно-чекистской, ленинской системой к нынешнему периоду. Я же не говорю о сталинских репрессиях и так далее. Собственно, показывается, вот эти процессы, они как капля, показывает то, что красный террор, он шел с 18-го года, ну и вообще имеет родство прямое с Октябрьским переворотом, что это не был обусловлен жестко событиями гражданской войны, а имел свою собственную природу построения такого однородного социально однородного идеологически монолитного общества.
Вера, а это были все-таки централизованные такие директивы, вот, скажем, по борьбе с священнослужителями, с религией, через систему партийную, подававшуюся из Москвы, через систему ЧК, или все-таки во время гражданской войны больше была, скажем так, местная репрессивная инициатива распространена?
Ну, вы знаете, мне приходилось этим вопросом заниматься, когда был придуман такой фальшивый документ, как указание Ленина от 1 мая 1919 года с тремя шестерками. Ну, авторы, зная интеллигиозный настрой Ленина, нафантазировали, что он издал приказ повсеместно везде церкви закрывать, а священников везде расстреливать. Удалось выяснить, что такого документа не было и не могло быть, а политика была несколько другой, или совсем другой. То есть не спускалось от центра такого указания, а местным властям давался карт-бланш. То есть они действовали по своему усмотрению, руководствуясь конкретной обстановкой, и репрессировали все, буквально все органы, партийные, чекистские, советские, доходя до земотделов, которые отбирали землю у монашеских трудовых артелей. Такие вот я примеры в книге привожу, когда сестры Серафима Дивеевского монастыря Нижегородской губернии, они пишут письмо Ленину слезное: у нас отобрали землю, земотдел, при том, что раньше отобрали и весь скот, мы впряглись вместо скота и спахали вообще всю эту землю на себе. Вот эти сестры пишут, а у нас все земотдел отобрал, мы же такие трудящиеся, как и вы, мы не эксплуататоры.
Каков был ответ?
В 19-м году это письмо получил Бонч-Бруевич и написал в архив.
А как, кстати, говорят, что Бонч-Бруевич симпатизировал скорее разным сектантам, старообрядцам и так далее, и проводил вот такую свою религиозную политику, скажем так.
Ну, сектантам, да, безусловно, большевики симпатизировали больше, чем православным, потому что в них видели также средства подорвать влияние Русской Православной Церкви. То есть это как бы тоже враг, но враг более полезный, чем православные церковники, скажем так, для них. Но также Бонч-Бруевич мог и в отдельных случаях какие-то ходатайства в защиту храмов верующих большевики удовлетворяли. Ну, там написали, что вот храм военно-медицинской академии, домовые церковь отнимают, а мы там хоронили и своих близких, там и памятные доски врачей, погибших в Первую мировую войну. Ну и что, Ленин даже написал резолюцию: надо разобраться, нельзя ли верующим храм вернуть, потому что за них вступается Горький.
Вернули?
Ну, как в 21-м году это было, год действительно храм оставался за верующим, потом Горького вытолкнули в такую полуэмиграцию, как мы знаем, заступника не стали, в 22-м году храм закрыли.
Вот еще один вопрос. Скажите, к 20-му году патриарху Тихону удалось восстановить церковь на территории Советской России как такую вот централизованно управляемую организацию?
К какому году, простите?
К 20-му.
Ну, это невозможно было сделать, потому что епархия, во-первых, многие священники убивались, репрессировались, приходы обезглавливались, терялись связи, это тоже касается и уничтожаемых массово епископов. Но частично он, конечно же, направлением происходили хиротонии, рукополагали священники, он пытался налаживать эту жизнь. И гражданская война кончилась, и большевики стали опасаться нового усиления православных.
Вот есть просто источники, которые говорят, что в обществе как раз к концу гражданской войны был достаточно серьезный такой религиозный подъем на фоне этих ужасов, которые происходили.
Ну, конечно, еще добавил этому религиозному подъему энергии голод 21-22 года, потому что такие немыслимые страдания, с гибель голодные многих миллионов людей, они толкнули значительную часть народа к церкви, даже вопреки вот такой вот массированной пропагандистской машине коммунистической. И тогда вот как раз не случайно в 22-м году большевики спохватились и решили вот эту кампанию по изъятию ценностей использовать для удара массового по церкви, что им вообще-то удалось.
А кто был инициатором этой кампании все-таки среди большевиков? Можно ли определить, что кто-то вот принял это решение и потом его исполняли?
Ну, вообще-то все решения вырабатывались узкой группой лиц, политбюро ЦК, но главным идеологом был Троцкий. Хотя Ленин его горячо в этом поддержал. И, соответственно, можно сказать, не говорить, что это троцкийская политика, троцкийско-ленинская политика, если взять известное письмо, радикализовавшее кампанию Ленина-Молотова от 19 марта 1922 года. Чем больше контрреволюционного духовенства нам поэтому удастся расстрелять, тем лучше. Нужно проучить эту публику, чтобы они десятилетиями не могли опомниться. Вот такое злое очень письмо страшное, но оно имело практическое преломление. Процессы пошли массовые, многие смертные приговоры выносились и исполнялись. Не только московский, петроградский процесс нам.
Да, это над Вениамином Петроградским и другими священниками.
Да, 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 и по которому был и митрополит Вениамин Казанский расстрелян, и другие. Это политбюро утверждало эти казни. Вот. Ну и были местные казни, по аресты и так далее. В общем, это очень тяжелый был удар для церкви. И массовое ограбление церквей, монастырей. Потому что на нужды голодающих пошла незначительная часть собранного. В основном считалось, это фонд индустриализации идет, обеспечение конвертируемости рубля. Но не собрали, ожидали сотни миллионов золотых рублей, как Троцкий писал, Ленин. А там собрали 5-10, как уже подсчитали потом, да. Сначала один подсчет дал 5 миллионов рублей, другой 10 миллионов, и все на этом запнулись.
А кто-то в политбюро у коммунистов возражал против такой вот совсем жесткой репрессивной политики? Ну, условно говоря, предлагал не казнить, например, митрополита Вениамина.
Ну, понимаете, вот это само разделение членов политбюро, которое есть у некоторых историков, на жестких и мягких, оно искусственно, потому что жесткое, если брать источники, то и об этом и хороший исследователь Сергей Петров пишет, и я пишу в своей монографии, брать источники, сразу видно, что жесткие и мягкие именно по отношению к расстрелам. То есть вот расстрелять попов, ну, допустим, Каменев высказывается против, а Сталин за. А Рыков против, ну и так далее.
Но
а вот что касается мероприятий таких общецерковных, антицерковных директив, они принимаются всеми.
Ну, типа вскрытие, осквернение мощей.
Мощей, да, это была массовая кампания. Потому что это тоже очень болезненный удар для церкви. Монастыри закрывались массово. По подсчетам, свыше 700 монастырей закрыли с 18 по 21 год 65% того, что были. А потом уже в 30-е годы почти до 100. Это до 100% эту цифру довели.
Игорь Александрович, а вот все-таки можно ли сказать, что наступление на церковь в 22-м году это была такая часть все-таки общего плана по уничтожению любой потенциальной оппозиции? Ведь под репрессии попали и социалисты, и сионисты, и анархисты, и церковники, ну вот те политические и общественные силы, которые в общем могли примириться с советской властью.
Я могу сказать, да, безусловно, это часть такого общего плана. Потому что действительно церковь, православные и представители других конфессий, они давали совершенно другую духовную, даже нравственную инициативу, как давали большевики. Большевиков что, да? Если хочешь, надо солгать, солги, если надо убить, убей. Это я перефразирую известное стихотворение Багрицкого. И Бухарин писал откровенно, что даже с каким-то цинизмом, что он, развивая вот это ленинское нравственное то, все, что служит интересам пролетариата, что для выработки нового коммунистического человека мы уничтожаем старый, частично уничтожаем старый человеческий материал. Это и Ленин вот эти в экономике переходного периода похожие высказывания Ленин подчеркнул, написал верно. В общем-то, здесь было единомыслие при некоторых отличиях. Вот. И что еще хочу сказать? Вот, я такой автоп сделаю, если позволите, Михаил. Мы знаем, что умер великий прекрасный режиссер Алексей Балабанов. У него есть фильм такой очень жесткий, которым, может, многим не нравится, «Груз-200». И там есть прекрасный диалог между преподавателем научного атеизма и таким вот хозяином хижины, играет Серебряков, основавшийся город Солнца. И он говорит, вот вы Бога заменили вашим Лениным и коммунистами, учите тому, что Бога нет, и вам позволено убивать миллионы людей. А вот я, говорит, убил человека в какой-то молодой компании и взял на себя вину, потому что мне совесть не позволила, я не смог против Бога в своей душе идти. И мне дали 10 лет. Вот, собственно, здесь и как бы отношение коммуниста и народа представлено гениально. Вот вам не прощаем ничего, а для идеологии можем убивать, грабить и убивать.
Ну, пожалуй, последнее. Вот к этому моменту уже, к началу 20-х годов, относится обновленческое движение, которое имело, в общем, реальные корни в истории. Можно ли сказать, что его лидеры подвели, прежде всего, потому что пошли на сделки с большевиками и с чекистами, и, собственно, за что и поплатились потом?
Ну, конечно. Здесь дело еще в том, что народ... Почему обновленческое движение потерпело крах такой? Народ чувствовал фальшь, такое намеренное, утрированное соглашательство с властью, вся эта проповедь красного социализма, и видел это несоответствие и Духу Христову, это то, чему учили обновленцы, потому что Христос все-таки говорил, да, «Царствие мое не от мира сего», а те слишком тесно вошли в отношения с миром. И люди это видели, и обновленцы, они сами выродились, даже несмотря на то, что чекисты их поддерживали, насасывали деньгами, убирали по их просьбе и бросали в тюрьмы конкурирующих священников и епископов, такие документы есть, обновленцы жалуются, нам мешает такой-то епископ и священник. Вы чекистскими методами его убирают и отправляют в ссылку, и им дают храм какой-нибудь. И все равно это ведь не прошло.
Но патриарх Сергий тоже участвовал, будучи в обновленческом движении?
Ну да, некоторое время участвовал, но потом он перешел на сторону патриарха Тихона. И, соответственно, ну, уже компромиссы патриарха Тихона, если иметь в виду его известные патриарха местоблестителя Сергия, это уже как бы другая тема. Об этом можно долго говорить, но, наверное, в другой раз.
Да. Ну, в общем, можно сказать, что обновленцы, конечно, подвели прежде всего свое движение тем, что вот этой бездравственной позиции сотрудничества с чекистами и
их называли красные попы.
Да. Не смогли в результате провести реформы, которые многие могли бы быть разумными. Спасибо. Сегодня гостем «Эхо Москвы» был старший научный сотрудник Института истории Российской академии наук Игорь Курлянский, Центр истории религии и церкви. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. Это была программа «Цена победы. Цена революции».
Программа «Цена победы».